Я быстро веду в курс дела как бы, зрителей наших дорогих. На Comedy Club вышла пародия на телеканал «Дождь». Пародия омерзительная и ужасная. Самое забавное, любопытное в ней – это один из комиков, так называемых, если их можно так назвать, который в ней участвовал. Я сделал короткую нарезку из самого ада, который они там несли. Мы сейчас посмотрим, потом придет Анна Викторовна, вместе с ней обсудим.
Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире телеканал «Слякоть». И сегодня мы, как всегда, поговорим о судьбах мрачной России из нашей студии в солнечном Вильнюсе.
А?
И у нас в
Солнечный
гостях
Вильнюс.
независимый журналист независимого издания при ЦРУ, автор кандидатской работы «Как уменьшить Россию, чтобы сделать ее счастливой» при Стэнфордском университете, филантроп, меценат, политолог, пацифист, лауреат фонда Сороса и просто влюбленный в Россию человек Иосиф Клац. Добрый вечер. Мы не в России, поэтому добрый.
Извините, вы мне обещали дать 5 евро перед эфиром, а не могли бы сейчас дать?
Я бы с радостью, но вы же видите, что нет ни одного доната. Надо, чтобы вы говорили что-нибудь позитивное, хорошее, что понравится нашей аудитории.
Знаете, в России все очень плохо.
Очень хорошо. Первый донат. Иосиф, вы же еще и экономист. Скажите, что происходит с экономикой России? Какие прогнозы?
С точки зрения прогнозов ничего не поменялось. Я уже 3 года утверждаю, что экономике России осталось 2-3 месяца. И я еще ни разу не ошибся.
Ну,
У нас опять звонок в
что
студию, но
сказать?
мне сообщают, что это необычный звонок. Нам звонят из
Последний
России.
кусок.
А,
не
как
буду
вас
больше
зовут?
мучить.
Олег!
Олег, вы звоните из тюрьмы?
Да нет.
Вы звоните из автозака по дороге в тюрьму?
Да нет.
А, вы уже вышли из автозака и звоните у входа в тюрьму.
Да нет, это вообще с тюрьмой никак не связано.
Напомню, с нами говорит Олег, который очень скоро будет в тюрьме.
Аня,
Ну
рад
да,
видеть
такое.
тебя у нас в стриме.
Да, рад
Извини,
приветствовать
извини, что
Анну
вас еще
Мангай
раз это
из-за этого.
смотреть.
Да. Привет, привет. Как у вас это восприняли? Просто интересно. Ну, я видел Тишин, я думаю, многие видели запись Тихона Дзетко в телеграм-канале. Вот. Как у вас восприняли? Смотрели всей как командой?
Слушай, ну, конечно, мы это все посмотрели, потому что ясно, что в первую очередь это как бы адресовано нам. Это пародирует «Дождь». Обсудили. Для нас это... Меня это больше всего впечатлило, потому что я тоже об этом писала. 5 лет назад комик по фамилии Скороход, который участвует в этом незабываемом скетче, приходил на «Дождь» и давал мне интервью. Это было популярное интервью, оно собрало там 2 миллиона 700 тысяч. Это был разгар протеста в Беларуси, он белорус, и он очень жестко высказывался и о Лукашенко, и о том, как его родители эти все протесты заставили изменить, как там все избивали людей, как относились к гражданам, которые вышли на протесты, как они изменили свое отношение к власти, как он сам боится туда ехать, потому что на него наверняка есть папочка, и вообще высказывался очень свободно, радикально. Очень открыто. И представить себе, что за 5 лет вот этот человек смог проделать вот весь тот путь, который мы теперь наблюдаем, увидев конечный результат, увидев то, как они шутят, и то, как он высказывался 5 лет назад, и ощущение, что за это время с ним должно было произойти что-то ужасное. Я даже, честно говоря, ему по-своему сочувствую, потому что тогда, очевидным образом, он был собой, а сейчас он вынужденно стал дерьмом. Понимаешь? Ясно, что это не по доброй воле. Невозможно. Я не могу поверить, что это некоторая эволюция его сознания, что это эволюция политической мысли, его какого-то гражданского самосознания. Это какой-то путь. Это какие-то такие серьезные компромиссы с самим собой. Это такая проделана с собой работа, что явно человек, ну, деградировал очень, даже не столько деградировал, очень сильно себя каким-то образом переломал. Такие примерные эмоции у меня вызывает Протасевич, который в каких-то вот вынужденных обстоятельствах играет в клоуна у диктатора. И вот то же самое произошло с конкретным Скороходом. Он был очень популярным комиком. Он сделал карьеру тем, как он очень смешно пародировал Лукашенко. И я не знаю, что интересно было поговорить с белорусами, потому что, ладно, дождь, мы как бы привыкли к любому формату отжиманий на нас со стороны федерального эфира в разных его ипостасях. В том числе, когда ты что-то делал уже и Comedy Club. Но мне очень интересно, что думают о нем белорусы. Он был в свое время таким кумиром. Про второго этого комика, он тоже очень популярный, я знаю меньше. Он, по-моему, тоже когда-то к нам приходил, тоже давал нам интервью. Ну, то есть, поэтому, понимаешь, конечно, удивляет уровень и качество юмора, потому что даже на вот эти вот темы, можно шутить смешно и не смешно. Это не смешно. И смешно, и, видимо, очевидно, что реакция на этот выплеск, я все время ищу синонимы тому, как я бы это внутренне себя называла, да, вот этот выплеск, она настолько презрительная, она не произвела впечатления на их аудиторию. Да, там Семенович смеется очень в зале, в этом куске. Но в целом, видимо, реакция была не такая, как им хотелось бы. Очень их раскритиковали, не очень это сильно задело, а скорее вызвало какое-то омерзение. И я увидела, как на днях Тина Канделаки перепощивает такого тоже интервьюера из их лагеря. Такой есть Лука Ябков, который в свое время брал первое интервью у Ивлеевой, когда она пришла каяться. Ресторатор. И одновременно интерьер. И она, и вот он написал такой патриотический пост, какая-то классная шутка, что как вот эти типа, либерасты, как у них у всех пригорает от этого прекрасного выступления на ТНТ. И то, что его перепостил от Канделаки, и то, что он этот пост написал, говорит в первую очередь о том, что им нужно еще раз доказать, что у них это получилось очень удачно. И дальше у Канделаки идут комментарии. И все эти комментарии в большинстве своем страшно негативные. Даже ее аудитория не оценила качество юмора. Им тоже показалось, что это не смешно. Ну, то есть, вот смеяться над этими людьми в автозаках, это нужно уж совсем до какого-то опуститься, понимаешь? Смеяться над донатами, а это чистая методичка кремлевская, смеяться над историей про то, что независимые медиа, живут преимущественно за счет донатов. Конечно, могут только люди, которые, знаешь, которые кормятся из государственной вот этой вот тумбочки. Это как женщины, которые какие-нибудь там рублевские жены, которые предпочитают или предполагают, что деньги берутся в тумбочке, потому что не представляли себе, что их можно каким-то образом зарабатывать. Вот они тоже берут деньги в тумбочке. Они вообще не представляют себе, что они как-то иначе могут, их можно каким-то образом иначе жить. Поэтому все это вызывает. С одной стороны, и вызывает интерес, потому что, видно, они нас смотрят. Мы же не очень представляем, насколько массовое смотрение не человеческое, нормальное, а вот где-то там в их кругах, в Z-комьюнити. И интересно, что смотрят, интересно, что и очевидно, что задевает. Мы предполагаем, то есть я-то тоже думаю, что это не инициатива самого Comedy Club, где они сидели на какой-нибудь летучке и думали, ну что им там можно шутить? Шутим про тещу, про любовницу, не знаю, про что еще можно там, круг невелик. А потом, пошутим про дождь. Нет, конечно, наверняка это какая-то спущенная инициатива, поэтому юмор такой немножко косорылый. Но, конечно, ты знаешь, это на всех произвело впечатление. Потому что они же как бы, это такой удел немножко пропагандистских эфиров, итоговых программ, Соловьев, там какой-нибудь Киселев, кто у нас обычно извергает из себя. А тут как бы пошли в индустрию развлечений.
Да, но при этом, что забавно, тут одна методичка противоречит как бы другой, что все это на западные деньги, деньги Госдепа и весь оппозиционный, как бы, все представители оппозиционных медиа купаются просто в грантах, да, тут вот там
Рандоеды это
показывают.
называется.
Да, абсолютно, абсолютно так. Да, а про Скорохода, конечно, меня отдельно поразило, что ну, человек, который построил свою карьеру на шутках про Лукашенко, у него был образ, по-моему, Шоушенко он назывался, если я не ошибаюсь, сидит, слава богу, сам хоть не шутит про автозаки, да, но сидит, слушает и участвует в этом во всем. Это, ну, для меня что-то абсолютно поразительное. Мы только что до твоего прихода говорили про Гордона и Красовского, и как эти два человека потеряли себя. И вот это, мне кажется, абсолютно в ту же сторону.
Понимаешь, все-таки ни Гордон, ни Красовский не были лидерами какой-то свободной гражданской мысли все-таки. Ну, Красовский, он был в своей политической ипостаси, был пиарщиком, да, а до этого был культурным журналистом, не занимался никакой... Все-таки вот Скороход, он был политическим комиком, который использовал политический контент. Это немножко другая история. Как и Гордон, который как бы просто был одних взглядов, занимался более-менее научпопом и таким общественной, скорее, штукой, какой-то не очень политической, а тут просто какой-то удар. Я вот говорю, что было бы интересно послушать белорусов, как они это вообще все осознают, как они это себе объясняют, является ли для них травмой, или они как вот отрезали этот ломоть от себя. Интересно, будут ли они дальше вообще развивать эту тему, и является ли это каким-то большим магистральным новым медийным заказом. Ну вот сейчас мы их мочили там у себя в итоговых программах, а теперь развернемся в развлекательных, если что, и где еще это может появиться на самом деле. Немножко жалко всех этих людей, там Волю, например, который, продавшись так вот, не, как бы купив себе позицию Урганта по-своему, да, он же делает
Фактически.
лейт-найт-шоу, и он делает кучу всего, вообще главный развлекательный ведущий. Насколько для него этот компромисс является сложным, и получает ли он удовольствие вообще от этой программы или нет. Ну, наверное, у нас у всех завышенные к ним требования. Мы требуем от них какой-то высокой моральности, которой, наверное, они вообще никогда не обладали. И для вообще вот эти вот наши разговоры им кажутся, наверное, просто нелепыми. Мы с какого-то другой планеты, с своими вот этими вот жалкими ценностями, которые так плохо конвертируются в нормальные деньги.
Ну, касательно завышенных ожиданий к ним, то не поймите неправильно, но даже кажется, уровень юмора показывает, насколько они оторваны от дискурса, в принципе, оппозиционного, потому что, ну, есть же на самом деле над чем шутить, а здесь прям вот чисто по методичке, значит, грантососы, значит, берем донаты, вот эта вот вся
Интересный вопрос,
история.
Коль. А вы бы над
Да.
чем шутили?
Ну,
Говорите,
будь я на их
у нас тут
месте...
много забавного. А что вот вы что
Не, ну,
взяли?
кстати, слушай,
Нет, тоже вопрос.
да, я помогу. Я бы вот,
Почему ты не
ну, то
дал?
есть...
Почему ты не дал Оле самой высказаться?
Сейчас,
Терапевт, нам взрослая
цензура в
женщина.
либеральных медиа,
О.
прям.
Ладно, все, забили, забили. Ну, почему?
Не, ну
Ну,
если бы я...
потому что я старенький, я забуду сейчас. Вот почему. Ну, я запишу
Пиши,
просто.
правильная идея. Так.
Давай. Ну, будь я на их месте, может быть, например, о скандалах. Но это скорее больше именно про политическую, а не про медийное освещение. То есть здесь бы не получился скетч, например, про телеканал «Дождь». Здесь бы получился скетч, наверное, про российскую оппозицию именно в политическом ее аспекте. То есть, ну, например, вся вот эта вот история с ПАСЕ. То есть если бы было желание и достаточно информированность, то можно бы было сделать это, ну, как-то более зубасто, что ли, наверное. Это просто, ну, выглядит довольно-таки убого в плане именно контента, который они создали. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление создалось. Вот.
Саша, а ты...
Да, я-то как раз, слушай, я-то подумал, что, блин, ну, на самом деле, на самом деле, если про тебя делают пародию, значит, ты яркий и признанный. Другое дело, что пародия это может быть плохой, как она, собственно, и была. И я подумал, слушай, а как они, ну, они, получается, смотрят «Дождь», и аудитория тоже, раз она смеется, она понимает шутки, она должна быть в контексте, она, получается, смотрит «Дождь». Они же, так сказать, нежелательная организация. Это прям буквально вот было сотрудничество с нежелательной организацией. Прямо буквально статья у них выписалась. То есть они сами себе в этом смысле, ну, методичка сама себе в этом смысле несколько противоречит. Потому что это в их представлении смотреть нельзя. А получается, что все они, и все люди, и все зрители, и зрители, на которых это якобы было рассчитано, смотрят или должны смотреть, подразумевают, что они смотрят. Это первое. А второе, что я хотел сказать, конечно, слушай, вы реально такие яркие, что было бы очень классно сделать пародию и хорошую, красивую. Ну как, ну, слушай, если на тебя делает пародию Приколено, И мне кажется, это все видели и все оценили. Почему это нельзя, так сказать, расширить на весь дождь? И на нас, наверное, можно сделать, только у нас просто меньше, ну, меньше объем, да? И на популярную политику я бы уж точно сделал хорошую пародию, как мне кажется, без ложной скромности. Вот. И так далее. Мы понимаем, как бы, понимаю вещь. Ты спрашиваешь, что вот здесь мне показалось единственная шутка, которая как-то имеет право на существование, это про экономистов, когда было, о том, что там я уже 3 года предсказываю через полгода крах. Вот. Это, ну,
То есть
прямо
конкретно
скажем.
липсится, да?
Слушай, это не только на... Причем здесь, как бы, причем здесь один бедный липсис за всех? Я прям могу все фамилии назвать, но все их знают, так сказать. Вот, ну, штук 5 мы точно можем назвать людей, которые... Другое дело, что это вовсе не обязательно, что они не правы, но это утрирование. Это утрирование, и эту шутку можно было сделать посмешнее, но неважно, она хотя бы имеет какое-то право на существование, потому что, ну, действительно, мы, если с иронией хоть немножко относиться к тому, что мы делаем, то, ну вот, это нормально. То, что там, я абсолютно с вами согласен, про донаты, про все это, конечно, полная фигня. Не дай бог никому оказаться в тех условиях, в которых современные российские медиа оказались. Вот, но про стиль работы, про, значит, нашу абсолютно там повторяем, например, вот на чем нас можно ловить и пародировать? На том, что у нас одни и те же лица в эфире. Все нам это говорят, раз все нам это говорят, значит, это можно пародировать. Вот, например, ну и так далее. Вот нету у нас. И мне кажется, это хороший стимул для того, чтобы как-нибудь об этом подумать, чтобы были хорошие и прикольные пародии, в том числе и на дождь. Извините, вообще Анну позвали, я тут что-то разглагольствую.
Я, честно говоря, дала тебе слово, Саш, ты говоришь. Дело в том, что, понимаешь, даже несколько лет получается, вот они сделали эту свою, как называется, как я удачно сформулировала, теперь забыла, какое-то слово, выплеск, вот. Сделали этот свой выплеск. А теперь мы уже в котором эфире обсуждаем, как они его сделали. Не слишком ли им жирно, понимаешь? Сделали какую-то гадость. А у нас у нее такой широкий резонанс. То есть каждый раз, когда ты это говоришь, это как люди, знаешь, с одной стороны, вот я ловлю себя на этом и думаю, блин, они же этого не заслужили, столько внимания вот к этому вот их телеканалу слить.
Стопудов.
С другой стороны, это как люди, которые пишут нам бесконечно прекратите показывать Путина, понимаешь? Ну, как бы это важная штука, которая на самом деле о многом довольно большом говорит, политическом.
Да, ну и я в том числе. Это наш извечный спор про то, надо ли транслировать прямую линию. Но не об этом сейчас. Давай поговорим о
Как
другом.
относишься к этому, я забыла. Ты считаешь, ей не нужно
Не, я
транслировать?
считаю, что просто это не очень получается. Ну, потому что это не
Владимир Владимирович
футбол.
же пожилой человек, у него не очень получается.
Да, не, ну, ты понимаешь, в чем дело? Я видел, как сделали вы в этом году и в прошлом году, вы примерно одинаково каждый год делаете. Значит, получается такая история, что идет Путин, и идут комментарии. Вот я включил, например, вашу трансляцию, когда вы комментировали с Кириллом Мартыновым, почти самое начало. Вот. И вы комментируете, все отлично, но вы прокомментировали то, что он сказал, а он в это время успел наговорить что-то еще. И зрители не видят этого. Вы, значит, пытаетесь как-то назад отыграть, предугадать, где у него будет неинтересно, чтобы включиться с комментариями, включить еще кого-то. И мне кажется, это, ну, не здорово получается, потому что ни Путина, значит, люди не слышат, ни толком комментарии не воспринимают, и они еще и не зацепляются за то, что он сказал, потому что часть пропустили. Потому что это не футбол. Футбол можно комментировать, значит, они там не разговаривают, вот. А с речью несколько хуже. Вот если его остановить и, значит, потом покомментировать, то опять пустить. Но это так часов на 12 засядешь примерно.
Да, мы потом убрали, к сожалению, спикеров, и дальше следующие 18 часов слушали его почти не прерываясь.
Ну вот, понимаешь, какой смысл в прямую гнать? То есть ты превращаешься в этом смысле. Это Ходорковский лайф сделали с самого начала. Они сделали
Я к
такое...
этому причастен, могу быть ответчиком, если
Давай,
надо.
давай. Они сделали такую прелюдию, значит, они перед Путиным обсудили, потом дали чистого Путина стопудового, и потом еще финально
Включите
обсудили
Путина,
после.
это бессмысленно. Включите, найдите на ВГТРК и там смотрите чисто.
Вот, я говорю, ты превращаешься
Они бы
тогда в федеральный
комментировали
канал.
в тех местах, где нужны были, условно говоря, содержательные сноски, потому что он врет в процессе, это можно в процессе ловить. Ну, короче, мы же не про прямую линию, она уже давно прошла,
Да,
сейчас
да, да.
своей жизни.
Я бы предложил, слушайте, давайте про Урганта поговорим.
Давайте.
Да, раз уж про Павла Волю как бы зашла речь, как у человека, который стал новым Ургантом, то можно вспомнить и оригинального. А видел
Ургант
ли
одним из
ты...
первых завел YouTube-канал, как он сам о себе пошутил.
Да.
Да, вот. Как тебе, Анна, этот камбэк?
Понимаешь, ну, ясно, что Ургант и Павла Волю невозможно сравнивать и даже как бы сажать сейчас вот в одном поле рядом, но что их объединяет, они оба вроде бы как находятся в России. И, соответственно, на обоих действуют те ограничения, содержательные ограничения юмора, которые есть для всех, кто находится в России. Что на Павла Волю, что на Урганта. Если Ургант по России, соответственно, он не может шутить о политике, от него огромное количество вообще шуток отрезается. Значит, это выходит нечто такое с подпиленными зубами, понимаешь? Соответственно, ну и раньше, в принципе, не то чтобы там были очень политические шутки, но ясно, что вечерний Ургант до войны и нынешняя ситуация – это два разных космических тела, да? И поэтому не надо в этом смысле ждать чего-то невероятного, мне кажется, потому что ясно, что, несмотря на нашу любовь к Урганту, симпатию к нему как очень обаятельному человеку, он не проявил себя То есть он как бы, на мой взгляд, он себя недопроявил. К нему для меня лично, как и к Познеру у большого количества людей, были высокие ожидания. Я считаю, что он очень влиятельный человек, очень-очень влиятельный. И как человек очень-очень влиятельный, он мог бы сделать больше. Ну, как бы быть ярче. Показать людям пример какой-то гражданской ответственности, какого-то более ярко выраженного позиции. Ну, вообще быть как бы вот быть как-то внятней. А он как-то вот сжался, мялся и
Ну, он сказал 24 числа, да, страх и боль нет в войне, но на этом, собственно, все как будто
Ну
и
да, ну как бы
закончилось.
просто это же дело еще вам в нас. Может быть, мы от него очень много требуем. Просто мы его, люди, которые его очень любят, которые в него верят, у него как бы есть огромный ресурс. У него очень высокая в этом смысле моральная капитализация, которая, например, вот нет у меня, да, или не знаю, у него вообще у большинства таких людей в России очень мало. Очень милых, симпатичных, которые всем нравятся, которые захватывают разные социальные страты, который давно, чье имя это большой бренд. Вот эти люди, они, как бы на них, к ним другое отношение, и от них другие ожидания. Вот. И я не очень рассчитываю на то, что он сделает что-то как бы ослепительное, просто потому что он там же остался. Я понимаю, что это будет съемочные их гастрольный проект, который они в разных городах снимали, вероятно. Кому-то очень нравится. Мои друзья вот ходили, например, в Израиле, даже как-то участвовали, он там вытаскивает на сцену людей. То есть это не просто скетчи, не просто песни, не просто что-то, а еще как бы он очень сильно вовлекает зал. И там зал вместо тех гостей, которые у него были обычно в вечернем Урганте на Первом канале. И он приглашает, и обычно находятся какие-то более-менее понятные уже люди, которых он вытаскивает, и они вовлекаются в это общее действие. И в Израиле моим друзьям очень понравилось. А я вот сейчас прибыла недавно в Кишиневе, и там страшное разочарование. Там очень дорого стоят билеты. Для Молдовы они стоили просто размером с зарплату представителя среднего класса. Все были в полном шоке, при этом зал был заполнен. А он оказался не таким великолепным, как люди ждали, видимо, когда на него шли. И я слышала очень много разочарованных отзывов, что это какая-то очень мягкая, не остроумно, недостаточно остро, все по краям, всюду боится, всюду очень робко шутит. А сейчас такая ситуация, люди как бы хотят, чтобы и шутили так же, наотмашь. Ситуация, жизнь наотмашь, и шутки должны быть такими же. И поэтому вот сейчас после этого тизера, который мы все видели, там подписался уже почти 500 000 человек, но при этом непонятно, чего нам ждать. Ясно, что не вернется тот человек, которого мы помним до войны. Вообще все будет иначе. И что, как он будет выкручиваться, и будет ли это так же классно, как нам бы хотелось бы, непонятно. Не знаю, я, в общем, короче говоря, не думаю, что там будет что-то такое исключительное.
Да, да, странно на это надеяться было бы. Вот, но у меня такое впечатление, ты знаешь, ну вот судя по тому, как, например, набрал канал, я, кстати, не смотрел за последние там часы, я просто видел, как он в первые часы набирает. Вот, у зрителей огромное ожидание, это раз. А во-вторых, ну, я абсолютно с тобой согласен, но ты по оценкам и по ожиданиям, по всему. Но они у нас с тобой одни, а у зрителей, мне кажется, немножко другие. Вот чуть-чуть, так сказать,
Я думаю, ты
поспокойнее.
абсолютно прав. Нет, это просто мы очень многого хотим. А
Да,
потом,
мне
понимаешь,
кажется, зрителям нужен Ургант как какое-то возвращение к нормальности.
В том
как
числе.
что-то вот такое, что было когда-то в России, где еще было нормально.
Абсолютно, Юра, и ты говоришь здесь правильную вещь. Это как бы штука, на которую хочется опереться. Вот все как было, да. Ты же знаешь, что людям, например, со сбитой психикой, которые находятся в тяжелой депрессии или вообще вот в нестабильности, им важнее всего, чтобы была рутина. Рутина, знакомые стены. Вот это Ургант является одной из частей этой знакомой стены, да. Вот той самой шторы, которую ты видишь каждый день, которая тебя радует, потому что через нее иногда свет. Вот это какая-то такая вещь. Я думаю, что как бы сам факт, что он никуда не делся, что он там не пропал из жизни, что он вернулся, он также улыбается, также шутит, выглядит похоже. Это уже большая радость. Это значит, что все остальное, что было в той жизни, что было приятное, оно может вернуться.
Ну, опять же, все можно комментировать с разных сторон, тем более вот такую половинчатость, условно говоря, или такую там нейтральность, да, как у Урганта. Одни скажут, были завышенные ожидания, другие скажут, слава богу, он на Донбасс не поехал, не зетнулся.
Что живой?
Вообще. Да, и все такое. Живой, он так и называется, живой Ургант канал, буквально, в буквальном смысле этого слова. Ну вот, но посмотрим. На самом деле, он тем более предупредил, что это будут видео из поездок, может быть, с концертов, как раз вот какие-то отрывки. Посмотрим. Ну, интересно, кстати, Иван, безусловно, безусловно, один из талантливейших людей. Можно, опять же, по-разному относиться к его там позиции, невыраженности позиции там, и так далее. Вот, но то, что он поцелованный, конечно, тут вопроса нет, на мой взгляд. И будет очень интересно, кстати, посмотреть, как вот он внутри ютубной конкуренции тоже, значит, приживется. И как к нему будут в этом смысле зрители относиться. А так, я думаю, что тут видишь, какая еще история. Я больше чем уверен, вот 715 тысяч просмотров было. Я больше чем уверен, что там, например, ну не знаю, 1020 как минимум, а то может быть и 50, а может быть и 100 украинских просмотров, которые тоже, в общем, зрители просто ждут от Ивана Урганта, значит, просто шуток и тому, что он им поднимет настроение. Может быть, я без малейшего понятия, но готов допустить, что и так может быть. Поэтому здесь я, ты знаешь, видел разные. Ну, когда люди вот приезжают, например, из Украины, ну, сейчас там приезжали на концерт Нойза, на концерт Монеточки в Вильнюс, вот, и часто они вообще не говорят там ни про Россию, ни про Украину, ни про русских, они просто приехали на концерт любимого исполнителя, который выступает в городе, который им доступен, вот, и это такая же может быть история, я говорю, поэтому у зрителей чуть-чуть по-другому настроена вот эта вот оценочность, и посмотрим, да, как вас примут, интересно. Слушай, а что у вас, я просто видел несколько несколько анонсов очень завлекательных, что у вас там готовятся как какие-то невероятные просто вещи к Новому году. Ну, одной из них я поучаствовал, это я знаю. Вот. Там еще какие-то. И в Drama Queens будет и Тинькофф, будет и Сережа, вы там замечательно проходите.
Праздником, друзья, с
Да,
праздником.
праздником.
Ты
Вот,
видишь, приход
расскажи
полный
немножко,
праздник.
что возможно, да.
Я, знаешь, я сейчас пытаюсь срочно открыть календарь, потому что у нас даже есть определенный календарь.
Расписание.
Расписать у нас не одна новогодняя программа, в которой мы, знаешь, на которой мы накачивали полгода, как мы там снимали, снимали. Мы решили снять много разного классного, развлекательного. И вот мы начинаем с субботы. Каждый день у нас будет премьера новогодняя. У нас выйдет программа «Кто, где, куда», в которой Саша участвовал, был... Можно я продам? Это был капитаном команды.
Я не был. Ну, вот
Был
сейчас
в
ты
моем
меня
представлении, хотя там моя
напраслину
была...
возводишь, потому что капитаном команды была при колено.
Был не капитан, а был, как это называется,
Я
сумасходным.
был, я представлял
Смотрящим. Смотрящим за
совет
командой.
старейшин. Я был в совете старейшин,
Смотрящим за
состоящим из одного
командой, чтобы там не
человека, да.
разбегались, чтобы по смыслу высказывались. И это было... Мне очень понравилось. Это было прямо огонь. Игра. До последнего было непонятно, кто выиграет. Крутейшие люди задавали вопросы. Вопросы были удивительные, потому что в отличие от... Ну, в общем, там были... Идеи вопросов и сами вопросы были от людей, которые не связаны с подобного рода играми интеллектуальными, поэтому кто в лес, кто под дрова. В общем, я очень жду, что будет много просмотров, потому что это такой формат держащий. Вот до конца ты находишься в таком энергетическом подъеме. Я всегда замеряю это по съемочной группе. Вся съемочная группа страшно вовлечена. Все дико переживали в процессе. Потом долго такой адреналинный выхлоп. Все очень долго обсуждают, кто что сказал, как это было. Все нервничают, ссорятся в процессе. В общем, мне очень-очень понравилось. Иногда так бывает, что когда очень нравится, как в кино, когда очень смешно на съемке, не всегда будет так же классно в результате. Но я видела, как это в сборке, и это также адреналинный нервно, как это было во время самой игры.
Это 29-го, по-моему, будет, да?
Да, это 20... если я не ошибаюсь, должно выйти 29-го, да, мне очень интересно, как отреагируют, кто понравится, кто нет, как вообще оценит игроков, тоже как бы команда собралась спонтанно, так. Не то чтобы это 50 лет вместе люди из университета начали играть, и вот пришли к победе. Вот. Драма Квинс мы впервые делали какой-то другой формат. Мы пытались сделать свою какую-то версию лейт-найт-шоу. Расскажу, у нас был сценаристом Саша Филипенко, который писал, кстати, для Урганта тоже, если не ошибаюсь. И он помогал нам делать этот формат, потому что мы обычно наш веселый женский треп это в каком-то отдельном жанре существует, а у лейт-найт-шоу есть свои форматные рамки. Нам удалось заманить классных гостей. У нас будет Тинькофф, который будет такой весь развлекательный Тинькофф. У нас будет... И, конечно, он тот человек, которого все обожают. То есть вот Тинькофф приходит и освещает собой вот этим вот светом любого масштаба помещения. И тут же все женщины тают. Вокруг как бы вот появляется вот такой магнетический герой. У нас будет Сергей Григорьев Аполлонов, такая абсолютная звезда Инстаграма. Я думаю, что многие его видели в интервью с Собчак. Он такой герой кемпа для меня, такой кич-персонаж, очень самоироничный, очень забавный, при этом давний-давний зритель «Дождя». И он дал классное, очень откровенное интервью, ответил на всякие неудобные, в том числе, вопросы, типа, зачем он съезжает с Яной Рудковской и прочие, которые очень хотели бы услышать наши зрители.
О,
Споем.
круто как, потому что мне не хватило у Собчак, конечно, он там очень аккуратен был, и она его не давила совершенно.
Да, и
Знаешь, их не
большой
слить,
вопрос,
король не
зачем
поет.
Собчак тоже?
Ну, слушай, у него есть своя позиция, он расскажет об этом, почему он, собственно, со всеми этими людьми встречается, а он за счет того, что он как бы весь такой люксовый, к нему страшно тяготеет московский бомон, который ездит в Париж, и они все пытаются с ним встретиться. И он такой среди них страшно модный, они хотят все светиться в его соцсетях. Такой парадокс. И он объясняет, почему для него вот важно входить на разные аудитории. Вот. Ну и будет у нас еще в конце ошеломляющий секретный музыкальный номер. Не могу, ужасно хочу растрепать все. Вообще, я человек, который ничего не держится. Не пойду в расследовательскую журналистику, поэтому. А у нас там класснейший совершенно музыкальный номер с супер-супер востребованными персонажами, которые очень давно, ну, такой комбинации еще не было, в общем. Хочу заставить вас всех посмотреть программу, особенно дожить до финала или хотя бы сразу в него заглянуть. Будет квартирник, который сняли, который мы уже второй год делаем вместе с Наташей Синдеевой, где она принимает гостей. В этот раз Наташа Синдеева такая роскошная дама, к которой пришли только мужчины. Мы не делали вид, что Наташа хотела бы увидеть в этом году кого-то еще. Это компания такая разношерстная, из разных известных мужчин, из разных совершенно сред, и эти гости не пересекаются с остальными нашими программами. Вообще, конечно, как ты правильно сказал, самое трудное, особенно когда ты делаешь много гостевых продуктов, проектов, очень трудно каким-то образом добиться разнообразия и неожиданности. Людей мало, а спрос огромен. И вот мы по-разному решали эту новогоднюю задачу. Будет новый формат, который мы пробуем, такой ютубный, или даже, я бы сказала, тиктоковый, «Битва поколений», где представители поколений старшего поколения встречаются с молодыми, где иксеры, да, наверное, или даже уже не миллениалы, это иксеры, те, кто до миллениалов, встречаются с зумерами и обсуждают мемы этого года, и что они в них вкладывают, и как вообще у них сталкиваются точки зрения. Это очень интересно. У нас иксеров представляет Фишман и Козырев, а зумеров вы видите кто. И это тоже любопытно, и тоже мы решили поэкспериментировать перед Новым годом, попробовать такой формат. В общем, у нас там еще очень много всего на самом деле. Мы как будто бы, у нас такое ощущение, что мы как будто бы запускаем новый канал. Но уже развлекательный внезапно.
Я
Ты
помню,
знаешь, вот
какое-то
да,
время
да.
когда-то на Дожде был такой отдельный сайт «Дождь Лайт». И
Точно.
вот как будто он возвращается. Вот потому что ты описываешь буквально.
Но тогда казалось, что это мы немножко против шерсти, потому что на самом деле на поле лайта существовало огромное количество всего. А
Викинд Опен
сейчас
Спейс,
вообще
миллион
нет.
разных
Миллион
вариантов,
всего
да.
было, да, и были большие мейджоры, которые производили развлекательные программы, там, все федеральные эфиры. А теперь вот в нашем сегменте, как бы альтернативной России, да, развлекательного продукта мало, а люди ужасно устали. И об этом говорит опыт программы Drama Queens. Аудитория так устала от нас, от этих плохих новостей, которые мы из себя производим, фабричным методом, что хочется чего-то такое в нее закинуть, что ей заставит немножко выдохнуть хотя бы в Новый год.
Да, ну ты знаешь, вот когда я был у вас тут на съемках, и после, посмотрев анонсы ваших музыкальных программ, я подумал, странно, ведь ну, вы уже не первый год в Амстердаме, и кажется, это первый год, вот когда вы, это, Атлант расправил плечи, значит, и ну, начал работать на полную катушку уже с каким-то производством, таким крупным прямо производством, ну, по нашим меркам, разумеется, не только по нашим, по брекфорд-шопским, а по нашим иммигрантским, и по задумкам, и это масштабная штука, я прям по-хорошему очень позавидовал, ну, вот, мощно, какой-то прямо, ну, новая страница какая-то открывается, может быть, это не сейчас, может быть, это еще из Драма Квинс пошло там и все остальное, но вот сейчас это прям очень концентрированно видно. На новогодних шоу, я думаю, будет концентрированно видно.
Слышь,
Очень рад за вас, очень
да?
круто.
Знаешь, это вот как послевоенная депрессия. Сначала ты не можешь ни говорить, ни писать в Фейсбуке, ни читать, ни смотреть кино. У тебя было такое? Вот когда война началась. Потом какое-то время ты находишься в таком зажиме, что ты вот не можешь вот это все переварить. Ты не можешь из себя ничего выдать. И постепенно, мне кажется, начинает немножко отпускать эту мышцу, и какая-то креативная энергия появляется, как бы она извне, ну, это освобождение какое-то происходит, ты можешь что-то придумать. Потому что долгое время ты мог думать только об этом, а вот все остальное, оно как бы на него как бы не хватало сил, что ли, ресурса внутреннего в том числе. То есть ясно, что есть какие-то внутренние усилия канала и попытка себя перепридумать, чтобы необходимо быть дальше нужным людям. Но в целом, мне кажется, что и с этим связано в какой-то степени.
Спасибо тебе огромное. Спасибо громадное,
Спасибо.
что подошла
Спасибо.
к нам. Все обсудили. Анна Мангайт с нами была, ведущая телеканала «Дождь». Спасибо и удачи телеканалу.
Я
Смотрите
фидбэк от наших
новости.
новогодних программ. Как вам Плющев в нашей новой программе? Пока.
Да. Все,
Пока-пока.
счастливо. Спасибо.
Спасибо. Пока.